Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Завет с Богом. Что это такое и почему иудеи вступали в свой завет через обрезание, а христиане вступают через таинство крещения? Иоанн Предтеча. Какова его роль в Евангелии? Стяжи дух мирен. Реализуем ли сегодня этот призыв преподобного Серафима Саровского? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра праздник обрезания Господня, а уже на следующей неделе Богоявление или крещение. Оба этих события имеют глубокое содержание, но при этом каждый из них имеет и четкую внешнюю форму. Когда значение придается только форме, а содержание вымывается, духовная жизнь начинает сводиться к обрядовости. Однако это не значит, что форма не важна, иначе Господь не проходил бы через то же обрезание и не пришел бы на Иордан к Иоанну Крестителю. Какова связь между внешним и внутренним? Господь не отменяет форму, каково же ее значение? И в чем вообще смысл этих двух ближайших праздников – обрезания и крещения? На связи с нами протоиерей Игорь Гагарин, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского в городе Балашихе. Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Наверное, действительно стоит начать с обрезания. Вот мы совсем рядом с этим праздником. И не совсем может быть понятно, а почему мы вообще придаем ему такое значение. Да, такое событие было в жизни Спасителя, но разве оно играет какую-то вот для нас важную роль? Разве, вот мне, честно говоря, раньше даже было как-то это не совсем понятно. Действительно, есть важнейшие события какие-то, но обрезание, понятно, на восьмой день еврейский мальчик любой, он должен был это пройти, и тут особо даже никого не спрашивали. Но это ведь не просто была некая традиция, это было важнейшее, может быть, одно из важнейших событий в жизни человека, Ветхого Завета, потому что именно через это действие он вступал в завет с Богом. Потому что, наверное, само слово «завет», оно ключевое, и оно объединяет, кстати, и обрезание, и крещение. У нас есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, и само слово «завет» подразумевает, ну, наверное, самый такой простой перевод этого слова – некий договор. Потому что если я даже верю в Бога, если я допускаю, что Он есть, но это только начало, а дальнейшее, самое главное, наверное, это мои отношения с Ним. Ведь человек может верить в Него, но при этом как-то совершенно не выстраивает с Ним никаких отношений. Да, Он есть, надо, может, еще даже к Нему обратиться в какой-то момент. А вот то, что с Богом нужно выстроить некие отношения, и что характер этих отношений определен самим Богом, когда Бог избранному своему народу обещает этому народу помощь, покровительство, защиту, и в то же время говорит о тех непременных условиях, при которых это возможно, то есть дает им закон, дает им эти 613 заповедей, которые человек должен стремиться соблюдать. Вот это все является Ветхим Заветом, что с одной стороны, вот я тебе даю эти заповеди, говорит Господь, и если ты будешь стараться в своей жизни жить по этим заповедям, я со своей стороны обещаю тебе, что буду во всем помогать, поддерживать, спасать тебя. И обрезание и было вступление в этот завет. Пока человек не был обрезан, он как бы находился вне этого завета. И в момент обрезания завет вступал в силу, и человек присоединялся к той общине ветхозаветной церкви, которая живет в этом завете, в этих отношениях с Богом. Собственно, в крещении сейчас происходит нечто очень подобное. Мы тоже вступаем в завет, но только теперь это уже не Ветхий Завет, а уже Новый Завет. Уже в центре становится личность Иисуса Христа, вера в Иисуса Христа, жизнь по вере в Иисуса Христа и та благодать, которая подается верующему человеку. И этой благодатью мы спасаемся. Закон, как мы читаем, да, в Пасху мы читаем, ну, закон был дан через Моисея, благодать и истина пришли через Иисуса Христа.
Отец Игорь, как соотносится погружение в Иордан, крещение, которое мы сейчас принимаем, и исполнение того самого закона любви, который Господь нам в Новом Завете дает?
Да, вот вы знаете, я думаю, что, наверное, и в обрезании, и в крещении, которым крестил израильтян и самого Господа Иисуса Христа Иоанн Креститель, и в том крещении, которым крестится христианин сейчас, ну, во-первых, это все-таки разные действия, но общее у них у всех то, что это означает начало некой новой жизни. Что касается крещения Иоанна, вот я просто хочу сказать несколько слов о том, в чем разница, наверное, между крещением Иоанна и тем крещением, которое уже после, которое мы совершаем над христианами. Ну, я бы так сказал, почему еще воду нужно было опускать? Почему человеку нужно было заходить в воду? Для израильтян это было очень понятно, потому что каждый израильтянин жил в мире, где все делилось на чистое и нечистое. Мы сейчас, кстати, тоже, наверное, в какой-то степени это разделяем, и мы тоже считаем, что есть чистое, нечистое. Это относится не только вот к физическому миру, к материальному, где мы отлично понимаем, что такое грязь и что такое чистота, но и в моральном смысле мы тоже говорим, да, нечистые поступки, нечистые мысли, грязная душа, там, это все мы употребляем. Но вот для израильтян это было вот в какой-то степени наиболее остро, так сказать, вопрос. Вот все, весь мир делился на чистое и нечистое. И для человека, для каждого человека, который старался соблюдать завет с Богом, тот самый завет, в который он вступил в день обрезания, для него важнейшей задачей было поддерживать чистоту. Причем эта чистота воспринималась гораздо шире, чем мы ее сегодня понимаем. Она имела и моральную свою сторону, и физическую. Там были очень многие физические вещи, прикосновения, допустим, к мертвому телу, к чему-то еще, что оскверняло человека. И очень многие, любой безнравственный поступок осквернял человека. И поэтому, если человек ставит своей задачей, вот с тех пор, как он вступил в завет с Богом, ставит своей задачей важнейшей поддерживать чистоту, а как можно поддерживать чистоту? Мы же понимаем, что как бы, каким бы чистоплотным человек ни был, как бы он ни старался не пачкаться, но жить в этой мире, то и дело не пачкаться невозможно. Поэтому одно из необходимых средств поддержания чистоты – это, ну, чистоты тела, во всяком случае, это омовение. Так вот, у израильтян они жили в системе непрестанных омовений. У них были ритуальные омовения. Они предписывались там, ну, мы это знаем, конечно, да, у них вот эта миква, когда они омывались каждый вечер, омывались водой, и это было не то, что сегодня душ мы принимаем, а это было в том числе это дело с молитвой, смыть какую-то нравственную нечистоту. И поэтому, когда Иоанн Креститель вышел на проповедь и призывал людей креститься в Иордане, то есть креститься, на самом деле, некоторые думают, что слово «креститься», оно как-то связано со словом «крестом», это чисто совпадение. И когда он призывал людей погружаться в воду, то людям это было очень понятно, потому что омовение, как я уже сказал, в религиозной практике израильтян существовали, присутствовали постоянно. И поэтому, когда Иоанн объявил, что целью вот этого омовения, которым он призвал людей, этого крещения, этого омовения, является такое очищение, которое сделает возможным возможным грядущую в самое ближайшее время встречу с Христом, то люди понимали, что вообще-то любой верующий израильтянин на протяжении уже нескольких веков жил ожиданием встречи с Мессией, то есть встречи со Христом. Но поскольку Христа ждали уже не одну сотню лет, и он все не приходил, то постепенно это было, ну, наверное, так же, как сегодня мы ждем уже с вами второго пришествия. Когда если первые христиане ждали его со дня на день, то сейчас мы понимаем, если 2000 лет Христос не пришел, то, может, еще 2000, а то еще и больше не придет. Хотя при этом все знаем, что он обязательно придет, мы же верим, в конце концов, в Священное Писание, которое говорит, что он придет. Но, тем не менее, ну, вот не очень-то сильно его ждем. И тут вдруг появляется Иоанн Креститель и объявляет, что все, что он уже пришел, он уже здесь, он еще пока вами не узнан, но он уже здесь. И поэтому встреча с ним произойдет в самое-самое ближайшее время. И поэтому вам надо радикально очистить себя от всего недоброго, от всего скверного, от всей гадости, которая у вас есть, и уже посвятить оставшееся время тому, чтобы с незапятнанной душой встретить Христа. И люди идут, и мы знаем, какое громадное действие произвело народ. Тысячи и тысячи людей шли, омывались в этой воде, и для них, для этих людей, это было не совсем то крещение, которым крестимся мы, но общее было то, что с этого момента человеку предлагалось начать новую жизнь. Эта новая жизнь предполагала, что теперь главным в твоей жизни будет ожидание встречи Христа, которая наступит вот-вот, потому что он уже пришел, и встреча с ним будет совсем-совсем скоро. Ну, я бы, знаете, сравнил бы это, как когда девушка, невеста, а в Библии часто, в песнь песней сравнивается отношение между Богом и человеком, отношение между женихом и невестой. Человеческая душа – это невеста, а Господь – это жених. И вот когда невеста ждет жениха, но еще не знает, когда он придет, она может как-то отвлекаться, развлекаться, что-то, заниматься какими-то делами, чистить что-то там хозяйством каким-то. И тут вдруг ей говорят, что вот сейчас все, он уже подъезжает, жених здесь, вот скоро будет эта встреча. Если она все бросит, она начнет наденет свою лучшую одежду, умоется, она уже будет с волнениями, она уже не будет ни о чем другом не в состоянии думать, кроме как того, что вот сейчас произойдет самая главная встреча в ее жизни, которая все поменяет. И вот примерно, наверное, это должен был переживать каждый израильтянин, который шел к Иоанну Крестителю, который заходил в воды Иордана и выходил очищенный. И с этого момента вот все, теперь самое главное ожидание встречи со Христом. Вот это, наверное, то, что в какой-то степени объединяет современное крещение, ну, или не современное, а то, которое было уже после пришествия Христа, с тем, которое было тогда. Разница только, пожалуй, в том, что тогда для человека, который крестился, главным в этой новой жизни, которая начиналась для него, было ожидание непременной скорой встречи со Христом. У нас сейчас наше крещение является началом жизни во Христе. Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися. Те, которые крестились во Христа облеклись. Теперь я должен жить так, чтобы можно было сказать, как прекрасно сказал апостол Павел, уже живу не я, но живет во мне Христос.
Отец Игорь, чтобы так сказать, это надо иметь дерзость, дерзновение апостола Павла, а те самые личные отношения с Богом, о которых вы выше говорили, и ради которых, собственно, все это и происходит. А что это такое?
Я думаю, что здесь, конечно, самым главным для нас является наша вера в то, что Господь рядом, что Господь в нас, что Господь видит, Господь слышит, и самое главное, что Господь любит меня. Понятно, что это достигается не столько твоими личными усилиями и каким-то волевым решением, сколько благодатью. А вот мы совсем скоро с вами будем праздновать, да, память Серафима Саровского, который прекрасно сказал, что целью жизни человека является стяжание благодати Святого Духа. Вот, собственно, и приняв веру, решив делать все, чтобы можно было все-таки в конце концов сказать, что живу уже не я, а живет во мне Христос, во всяком случае, имея в сердце своем такой идеал, понимая, что это идеал, которого достигнуть, может быть, во всей полноте очень сложно, но тем не менее, мы к этому стремимся. Вот, а дальше я делаю все то, ну, что привлекает благодать Божию. Об этом как раз Серафим Саровский очень много говорит. В центре всего, конечно, стоит молитва, наше общение с Богом. И наша личная молитва, и наша евхаристическая молитва, которая молитва всех молитв, и наше общение во Христе, и чтение Священного Писания. И самое главное – стараться в каждой ситуации, как хорошо кто-то сказал, что вот если в Ветхом Завете у человека была некая инструкция, когда вот есть целая куча «можно» и «нельзя», причем «нельзя» гораздо больше, чем «можно», то в Новом Завете в каждой ситуации, в которой ты оказываешься, и, может быть, еще не совсем определился, как поступить, спроси свою совесть, вот как в этой ситуации поступил бы Иисус Христос. И вот так и поступай. Меня спросят, а как узнать, как бы поступил Иисус Христос? Да это нетрудно узнать. Если человек читает Священное Писание, если он молится, если он участвует в литургии, совесть ему безошибочно подскажет, как в этой ситуации поступил бы Иисус Христос. И вот когда человек именно так поступает, особенно если это происходит как раз, когда ему не хочется так поступать. Вот иногда бывает, что я и сам так хочу поступить, и знаю, Христос поступил бы так. Ну, это тоже хорошо, конечно, этому мы радуемся. А иногда бывает, что не хочу я этого поступать, не хочу здесь уступить, не хочу я здесь забыть этого, не хочу простить, не хочу вот сделать то, но я знаю, что Христос от меня этого хочет, и он бы поступил так. И вот когда преодолеваю это мое «не хочу», я поступаю не так, как мне хочется, а поступаю так, как ему хочется. Вот мне думается, что в этот момент мы раскрываем свою душу, раскрываем сердце для такого потока благодати, через который мы реально начинаем не просто верить, а ощущать любовь Христову и что мы с ним единое целое.
Очень здорово вы это объяснили, потому что часто действительно встречается вопрос, а что же такое вот эти личные отношения с Богом? Ну, что такое личные отношения с родными, с друзьями, с соседями? Это понятно. Я личность, человек рядом – это тоже личность. И между нами есть определенные отношения. Как могут выстраиваться отношения с Богом, которого мы вот так вот рядом с собой не видим, не ощущаем, а оказывается через голос совести? То есть можно вот таким образом прислушиваться к себе. Но если, конечно, нас совесть не обманывает, потому что ведь мы знаем прекрасно о хитросплетениях человеческого сознания, о том, как с совестью можно иногда очень даже хорошо договориться.
Конечно, конечно, я с вами полностью согласен. Я знаю, что и примеры знаю этого, что да, говорить, что совесть – это всегда голос Божий, это неправильно, потому что, пример есть, когда вора может мучить совесть, что он со своими подельниками не поделился по-честному, ну, как с их точки зрения. Нет, я думаю, что совесть, она нуждается в определенной настройке, ее тоже надо настраивать. Я бы даже так сказал, вот когда-то я занимался педагогикой, воспитанием детей, и для своих родителей, у которых, с которыми я занимался как бы одной из определений, что такое воспитание. Воспитание – это правильная настройка совести. Вот если пока он еще маленький, пока он еще ребенок, подрастает, родителям удастся настроить эту совесть правильно, чтобы она не фальшивила, то потом взрослый, он будет уже жить совсем по-другому, чем если эта совесть будет расстроенной. Вот. А для верующего человека, для христианина, именно молитва и таинство, и чтение Священного Писания, Евангелия, ну, это самая лучшая настройка совести. И в этом случае, я думаю, совесть, надеюсь, что все-таки подскажет человеку, что делать можно, что нельзя. Надеюсь, потому что, знаю, наверное, и здесь бывает не все так. Ну, для себя вот я определяю так.
Актуальное Евангелие.
Протоиерей Игорь Гагарин, клирик храма Александра Невского в городе Балашиха, с нами на связи. Отец Игорь, Евангелие ближайшего воскресенья, собственно, это Евангелие, которое читается в воскресенье перед крещением Господним, перед праздником Богоявления. И это самое начало Евангелия от Марка. Вот буквально первая глава и первые стихи этой главы. В Евангелии от Марка есть такое свойство, оно, как вот есть такое выражение, с места в карьер, оно очень так быстро и стремительно начинается и быстро и стремительно развивает свое повествование евангелист. И в этом его особенность, и, по-моему, даже митрополит Антоний Суржский именно это Евангелие рекомендовал для первого знакомства в тех случаях, когда у людей особо терпения не хватает, и хочется что-нибудь покороче и побыстрее. Вот Евангелие от Марка, оно в этом смысле очень подходит. И начинается Евангелие от Марка с эпизода на Иордане, когда Спаситель приходит к Иоанну Крестителю, чтобы погрузиться, принять от него вот то самое крещение. Да? Но вначале евангелист говорит несколько слов о самом Иоанне Крестителе. Он говорит, что явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, и выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед». Почему так важна фигура Иоанна Крестителя и то, каким он был в земной жизни? Почему так особо евангелист выделяет эти его свойства?
Да, очень здорово, что мы сейчас об этом сказали, потому что все четыре евангелиста говорят о том, что встреча человека со Христом предшествовала встреча с Иоанном Крестителем. И может даже возникнуть вопрос, а почему нужно было еще, чтобы какой-то человек пришел и как-то предварил встречу со Христом? Мне хочется привести другой немножечко кусочек, но он связан с этим. Есть такое место, когда к Иисусу Христу подходят фарисеи, книжники, священники и задают ему вопрос: какой властью ты это делаешь? Вот сколько, ну, вот они недоумеют, но вот, ну, они уже видят, что он творит чудеса, что все, ну скажи нам все-таки, кто ты? Кто ты? Вообще, это уже в последние дни жизни земной Спасителя. И Иисус Христос им отвечает: спрошу я вас. Вот он не отвечает на вопрос, а отвечает вопросом на вопрос. Он говорит: спрошу я вас, крещение Иоаннова было от человеков или свыше? То есть, кем был для вас Иоанн Креститель? И когда, помните, они отходят и между собой шепчутся, и думают, что сказать не знаем, потому что если скажем, что свыше, он спросит, почему не крестились, а если скажем, что от человеков, нас побьют камнями, потому что народ почитает Иоанна как пророка, и они говорят: не знаем. И тогда Христос говорит: и я не скажу вам, кто я. И вот может возникнуть вопрос, а почему Господь связывает одно с другим? И вот для меня ответ такой. К Иоанну Крестителю пошли не все. К Иоанну Крестителю пошли люди, которые действительно ощущали, что вот та жизнь, которой они живут, она неправильная. Что так, вот мне кажется, одно из очень хороших и правильных состояний человека, который еще не встретился со Христом, это ощущение какой-то неполноты, неполноценности, пустоты, даже, я бы сказал, бессмысленности жизни, что вроде бы все есть, а чего-то в жизни нет, и этого, это что-то, чего нету, оно самое главное. И вот когда эти люди слышат голос Иоанна Крестителя, они идут к нему, и он уже говорит им, что должно произойти в их жизни. В их жизни должна произойти встреча со Христом, и сейчас им нужно сделать все, чтобы чистыми встретить Христа. А если эти книжники, фарисеи, они, встретив Иоанна Крестителя, не услышали этого призыва, то, значит, им и Христа никогда невозможно будет ни услышать, ни понять. И поэтому говорить с ними о Христе бессмысленно. И вот мне думается, что это, наверное, на все времена. Вот если даже сейчас, вот мы живем, встречаемся с людьми, у которых могут быть даже какие-то вопросы о вере, о Христе, но если этот человек не чувствует потребности к чему-то большему в своей жизни, чем в нем есть, если он доволен, как Пушкин говорит, да, всегда доволен сам собой, своим обедом и женой, если он действительно, в общем-то, удовлетворен и на вопрос, а как у тебя, вот ты такой человек, считаешь, что это правильно, тебе не надо надо расти или еще что-то. Я говорю, да нет, не надо, у меня все хорошо, я считаю, не хуже других, а может быть даже и получше многих. Тогда бесполезно. Так вот, Иоанн Креститель, он как раз и пришел пробудить вот это чувство стремления стать лучше, чем они есть, изменить свою жизнь. И к нему пошли только те, кто действительно ощущал вот это желание перемен жизни. И мне кажется, так всегда было, есть и будет. И сейчас по-настоящему прийти ко Христу, прийти в церковь, стать христианами смогут только те, кто действительно понимает, как много в его жизни неправильного, как много в жизни нужно исправить, как много того, от чего надо избавиться, от чего надо очиститься. И обо всем этом, мне думается, как раз-то говорит человеку Иоанн Креститель.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Протоиерей Игорь Гагарин, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского в Балашихе, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».